Проснулся от гудения множества голосов поблизости. Открыл глаза. Я лежал на деревянных нарах. Рядом в темной глубине большого помещения стояли длинные ряды таких же двухэтажных деревянных настилов. Кругом теснились люди. Большинство из них сидели кружками, набившись на лежаки соседних нар. Некоторые бродили в проходах. Были и такие, что просто спали. Я сел, собираясь с мыслями и одновременно прислушиваясь к разговорам по соседству.
«А я тебе говорю, никакой это не карантин!» — сипел недалеко чей-то возбужденный голос. «Я-то узнал это место! Здесь раньше склады были военные. Бывал я тут. Мы внутри второго круга оцепления. Над нами опыты будут проводить».
«Ну и правильно», — басил кто-то в ответ. «Если ты на себе какую заразу тащишь, что, тебя сразу в лазарет запускать? Посиди немного, убедись, что здоров».
Я пробежал руками по одежде. Ничего из оружия при мне больше не было. Керамический пистолет снова оказался в чужих руках, и вернуть его теперь будет, видимо, проблематично.
«И сколько сидеть?» — попросил Сипатый. — Я тут уже вторые сутки парюсь. А до того сутки выходил, до сутки на приемном пункте околачивался. Сегодня уже пятый день, как долбануло. И что? Был хоть один осмотр? Жрать, как собакам бросают, парашу поставили. Точно говорю, всех объявят сталкерами и посадят.
— Ну, сталкерству еще доказать надо, — рассудительно заметил его оппонент. — А то, что я из зоны вышел, извините, я туда не ходил. Мне, наоборот, денег дать должны за беспокойство.
Вокруг него скептически захмыкали, а я сидел, пораженный тем, что только что услышал. Пятый день? Пятый день, как долбануло? Но по моим прикидкам, прошло не более двух, максимум трех суток. Где же-то я потерял пару дней? Голова была тяжелой, и мысли проникали в нее неохотно. То, что начинало вырисовываться, нравилось мне все меньше и меньше. Заскрипели огромные ворота, снаружи хлынул ослепительный свет полуденного солнца, и кто-то от входа принялся ярко выкрикивать.
«А ну выходи! Выходи строиться! Все быстро! Еще быстрее! И ты шевели копытами, урод!»
Люди вокруг зашевелились и потянулись к выходу. Крикун у входа все никак не мог успокоиться.
«Осталось 2 минуты! Потом на себя не обижайтесь!»
В людском потоке я выбрался наружу. Мы оказались внутри огороженного колючкой периметра. Кругом сновали солдаты. Вдоль границы периметра с равным интервалом стояли станковые пулеметы, а их расчеты лениво курили рядом. Стволы пулеметов были направлены внутрь периметра. Мне стало грустно. Ничего ободряющего в окружающем пейзаже не наблюдалось. Снова непроизвольно полезли мысли о Великой войне и картинки, увиденные мной по пути к дому штыря. Десяток здоровенных сержантов с дубинками сноровисто строили толпу квадратом.
«Смирно!»
Заорал кто-то вдалеке, и в обозреваемое пространство вырулил военный УАЗик. Небрежно отмахиваясь рукой от набежавшего с докладом прапорщика, из машины ловко выбрался высокий и по-спортивному подтянутый полковник. На нем красовался новенький полевой камуфляж, почти на животе болталась открытая кобура с пистолетом, на лице играла бодрая улыбка, и вообще, прибывшее начальство могло хоть сейчас начинать рекламу по привлечению новобранцев в вооруженные силы. Спортивная фигура с огромными плечами – широкое скуластое лицо, лихо заломленный на бекрень черный берет. Полковник смотрелся круто и сам осознавал это. По крайней мере, лицо у него было самодовольное и немного нагловатое. Сержанты как раз закончили свой нелегкий творческий труд, и полковник вместе с УАЗиком оказался в центре большого квадрата из разномастно одетых людей. Рядом с высоким чином как-то совсем незаметно организовалось несколько автоматчиков с равнодушными и тупыми лицами законченных убийц. От нехороших предчувствий у меня что-то булькнуло в животе.
«Господа покойники!»
— громко и весело сказал полковник, оглядываясь и показывая, что обращается ко всем присутствующим.
«Давайте сразу определимся с вашим положением, чтобы не было потом бестолковых вопросов».
Он переждал легкий гул, прокатившийся по рядам, и продолжал.
«Вы все больше не существуете!» Последняя катастрофа в зоне, спровоцированная преступными элементами, называющими себя сталкерами, уничтожила все живое в радиусе многих километров от защитного периметра. Вы сумели выйти из новых границ зоны, и это доказывает вашу принадлежность к преступному сброду сталкеров. И поскольку, как показала практика, ни один из сталкеров так и не перевоспитался в тюрьме, лично я считаю, что все вы заслуживаете смерти. Это очистило бы наш мир от сталкерской мрази хотя бы на несколько лет.
Толпа заволновалась, раздались отдельные протестующие выкрики, тут же заглушенные ударами резиновых дубинок. «Я бы не советовал пытаться показывать здесь свои боевые навыки», — продолжал полковник. «У меня полно вооруженных людей, а у каждого из вас в крови серьезная доза очень неприятного вещества. Если через пару дней вам не ввести специальный антидот, вы начнете умирать, и смерть ваша легкой не будет, уверяю вас». Его улыбка оставалась все такой же широкой. Волна ужаса прокатилась по рядам людей, у меня все похолодело внутри. Вот это называется выбрался. Но полковник еще не закончил свою речь. «Я даю вам шанс остаться в живых, да к тому же прилично заработать. Слушайте меня внимательно». Этого он мог бы и не говорить. Над площадкой и без того воцарилась идеальная тишина. «В километре от этого места начинается новая граница разросшейся зоны. Если пройти метров 200 вглубь этого пространства, можно обнаружить черную стенку непонятного происхождения. Стенка тянется во все стороны и, как сообщают нам наблюдатели, представляет собой часть нового образования, появившегося внутри зоны после катастрофы. Стенка эта тонка и проницаема. Через нее легко проходит человек и проезжает машина. Но сразу за ней все сигналы теряются, и обратно почему-то никто еще не вернулся. У нас есть все основания полагать, что причина в односторонней проницаемости этой самой стенки». Огромная толпа молчала, переваривая услышанное. «Я имею информацию, что стенка эта имеет разрывы и доступна для прохода в обе стороны в некоторых местах. Кроме того, достоверно известно, что там, внутри этого черного образования, располагается точно такая же зона, к которой вы все привыкли. Я хочу, чтобы вы все отправились туда и проникли сквозь этот черный барьер внутрь. Каждый, кто вернется обратно, немедленно получит порцию нейтрализующего лекарства и сумму денег, достаточную, чтобы встретить сытую старость». «Зачем вам это все?» — выкрикнули из задних рядов. Полковник развернулся в сторону голоса и, перекрывая мощным голосом нарастающий шум толпы, ответил. «Нам нужна информация обо всем, что творится в этой второй зоне. Эта информация нужна срочно, она жизненно необходима для всего человечества. Поэтому вас собирали по всему периметру новых границ зоны и свозили сюда. Только вы можете пройти там, где оказалась бесполезная наша самая лучшая техника». «Какие гарантии?» — выкрикнул тот же самый голос. «Гарантии?» — удивился полковник. «Не думаю, что вы находитесь в том положении, когда имеете право требовать какие-то гарантии. Но чтобы вам не казалось, что я пытаюсь вас обмануть, подскажу. Ваши гарантии — принесенная вами информация. Каждый, вернувшийся из внутренней зоны, будет иметь для нас особую ценность». «Если мы откажемся?» — спросил у полковника, стоящий прямо напротив него человек с независимым выражением лица и в одежде полувоенного образца. «Кто откажется?» — снова возвысил голос полковник. «Того мы, конечно, отправлять в зону не будем. Идут только добровольцы». Лицо его было добродушно, но то, что он говорил, несло в себе угрозу. «Кто не хочет быть добровольцем?» — продолжал полковник уже совсем веселым голосом. «Может немедленно заявить об этом. Я рассмотрю все протесты». «Я никуда не собираюсь идти», — сказал все тот же независимый сталкер и шагнул поближе к полковнику. «Мне плевать на ваши нужды. Я бы прекрасно обошелся без вашей помощи, когда вышел за границы новой зоны. А то, что я незаконно хожу в зоне, докажите, и тогда сажайте. Я могу рассчитывать на встречу с адвокатом». «Безусловно», — расплылся в дружелюбной улыбке полковник. «Не хочешь? Как хочешь. Прощай». Он демонстративно повернулся к сталкеру спиной, спокойно вытащил из кобуры пистолет и, не оборачиваясь, через плечо выстрелил ему в голову. Обезображенное тело рухнуло навзничь, кровь брызнула во все стороны, строй шарахнулся в разные стороны, а полковник широким приглашающим жестом указал на конвульсирующее тело и предложил в звенящей тишине. «Один свободный уже есть! Желающие могут присоединиться! Каждый делает свой выбор!» Все молчали, пораженные бессмысленностью происходящего. Военные и раньше могли себе многое позволить, но чтобы так?
«Желающие?» «Нету?» — удивился полковник. «Остальные все добровольцы?» «Ну и замечательно!» «Как вы могли заметить, я очень люблю посмеяться. И пошутить тоже люблю. А все потому, что у меня фамилия такая. Хахашуткин! Полковник Хахашуткин, к вашим услугам. Есть вопросы, пожелания? Прошу вас, говорите, не стесняйтесь».
Теперь я узнал Хахашуткина. Странно было, что я не признал его раньше. Полковник Марченко собственной персоной кривлялся и балагурил перед хмурой толпой. Мы уже сталкивались много лет назад, и с тех пор он почти не изменился.
«Нам понадобится оружие и снаряжение», — опасливо сказали слева от меня. «Ваши солдаты забрали у нас все».
«Не волнуйтесь», — ответил Хахашуткин Марченко. «Все ваше оружие и амуниция насквозь пропитаны радиацией и пойдет на свалку. Мы выдадим вам новое оружие и самую лучшую защитную одежду, что найдется на наших складах. Сейчас вы идете в полевую баню, а на выходе можете взять все, что только вам понравится».
«Мое оружие не было радиоактивным», — сказал кто-то из толпы справа.
«Кто это там пытается помериться со мной ученостью?»
— ехидно прищурился Хахашуткин и небрежно поправил кобуру.
«Странно. Мой оппонент, кажется, передумал вести дебаты».
«Все, мы еще поговорим с вами потом, позже. Вперед!»
Нас погнали в полевую баню, сделанную в огромной палатке. Из труб большого диаметра под потолком сквозь крохотные отверстия слабо брызгала чуть теплая водичка. На выходе из этого сооружения нас ждала огромная площадка, на которой огромными грудами лежала одежда, защитные комплекты разных видов и размеров, обувь, оружие, ремни, фляги, аптечки первой помощи и много чего другого. Чуть в стороне солдаты из канистр поливали бензином кучи нашей старой одежды, потом бросили факел. Я стоял совершенно голый перед грудой казенного шматья и совершенно не хотел одевать на себя это полусинтетическое непотребство. Но выбора все равно не было. Хоть что-то одеть все равно придется. В итоге я вышел с площадки в больших хлопчатобумажных трусах и длинной майке, подпоясанной портупеей из натуральной кожи. Насколько я понял, Хахашуткина предстояла серьезная ходка, и больше ничего взять я просто не решился. Напоследок выбрал пару портянок, подогнал по ноге кожаные полуботинки и взял из большой коробки пачку самозажигающихся сигарет. Закурил. Дерьмо, конечно. В армии хороших сигарет никогда не бывало. На площадке сталкеры азартно рылись в одежде, набирали полные комплекты оружия, набивали магазины патронами. Потом, если удастся выбраться из этого дерьма, они постараются найти Хахашуткина и приложат максимум усилий, чтобы умер полковник медленно и страшно. Но пока они просто пытаются увеличить свои шансы на выживание, каждый по своему разумению. Если бы не электронные предохранители, кто-нибудь уже сейчас мог бы открыть сведение счетов, но блестящая коробка болталась на каждом стволе, и что это такое, здесь знали все. И не рыпались. К тому же пример с телом, который так и не убрали, видимо, в целях обучения, отбило охоту у всех что-либо предпринимать. Да и о яде в крови. Я был уверен в этом, хорошо помнил каждый. Я поразился тому, насколько щедрыми могли быть военные. Даже тяжелые скафандры для работы в самых грязных местах стояли здесь в специальной стойке. А уж всякого техногенного барахла пожиже было просто не пересмотреть. «Строится! Строится!» — забегали по всей территории сержанты, и вскоре перед Хахашуткиным выстроилась длинная шеренга вполне прилично снаряженных для ходки сталкеров. Я пристроился в самом конце, на правом фланге, понимая, что слишком выделяюсь своим внешним видом и надеясь, что сумею избежать излишнего внимания к своей персоне. Хахашуткин двинулся вдоль строя, осматривая снаряжение и периодически что-то спрашивая у движущегося следом прапора или у самих сталкеров. Вот он остановился, помахал рукой, и ему что-то принесли. Он вручил это стоящему в строю человеку и двинулся дальше. Вдруг там, где стоял Хахашуткин, что-то начало происходить. Я вытянул шею и увидел, как какой-то сталкер вырвал из-за спины нож и попытался ударить Хахашуткина в правый бок. Тот мгновенно отпрянул в сторону и ударом ребра ладони по лицу опрокинул нападающего. Потом наклонился к лежащему человеку, что-то сказал и наступил каблуком тяжелого ботинка несчастному на гортань. Я содрогнулся и отвел взгляд. С одной стороны, Хахашуткин защищался и имел право убить нападавшего. Но не так.
И не в этих условиях, где он был абсолютным хозяином положения дел. Полковник продолжал планомерно идти вдоль строя, словно ничего и не случилось, и я расстался с надеждами остаться незамеченным.
«Какие люди!» — внезапно остановился Хохошуткин, не дойдя до меня 10 метров. «Судя по гордым лицам и самым мощным пушкам из нашего арсенала, целый квад долго попал в наши сети. Ах да, припоминаю. Это вас пришлось бить издалека иглами с транквилизатором. Помню, помню».
Я невольно сделал шаг вперед, пытаясь разглядеть должников. Моему изумлению не было предела. Сток, Дзот и Рвач стояли в строю так, словно они тут были случайными генералами среди банды ефрейторов. И как это я их раньше не заметил? Хотя в такой-то толкотне. Все они были одеты в одинаковые легкие противорадиационные комбезы, перетянутые ремнями и увешаны оружием. По-моему, даже с перебором.
«И что это мы так презрительно морщимся?» Сюсюкающим голоском вдруг пропищал Хохошуткин. «Клятву клана не забыли еще? Вы ж за благо людей идете умирать. Радоваться должны».
«Я помню свою клятву», — твердо ответил Сток, и от этого знакомого голоса стадо крупных мурашек промчалось по моей спине. «И если бы на то была моя воля, ты бы первый пошел под пулю. С виду ты нормальный, конечно, но внутри похуже любого мутанта. Когда я вернусь, я найду тебя».
«Усю-сю!»
— издевательски сказал полковник, сохраняя на лице озабоченное выражение.
«Огрызаемся! Ай, как нехорошо! Ай, как страшно! Буду ждать с докладом и расчетом!»
Он повернул голову к следующему. «А ты что скажешь? Тоже найдешь меня потом?»
«Я трупы не ищу», — бодро ответил Дзот.
«Если командир сказал, что найдет вас, значит, мне там уже делать будет нечего. Поэтому могу порекомендовать немедленно отправиться в ближайшую церковь и прикупить грузовичок свечей для помина души. Если она у вас, конечно, есть».
«Это, видимо, был всплеск остроумия», — удовлетворенно откомментировал Хохошуткин.
«Ну ладно, пусть так. Я подумаю».
«Так, пойдем дальше».
«А ты кто такой мрачный?»
«Ты, наверное, самый мрачный сталкер из всех, что я видел за свою жизнь».
«Постой-ка! Да я знаю тебя! Ты же Рвач!»
«Ну точно! Никаких сомнений!»
«Что, совесть клана? Мало тебе 5 лет тюремной параши показалось!»
День оказался богатым на откровения. Рвач когда-то был совестью клана? Я заметил, как повернулся в изумлении Дзот, а невозмутимый Сток дернул бровью.
«Ты ошибся, полковник!» — равнодушно процедил Рвач сквозь зубы.
«Ага, ошибся! Надо было тебя на 15 закрыть тогда», — почти радостно сказал Хохошуткин. «Значит, продолжаешь коптить небо в клане.
Но теперь уже не на первых ролях, а так, на уровне рядового бойца. Не сложилась, видать, карьера».
«Ну да ладно, мне-то все равно. Принесешь информацию, хоть свой собственный клан организуй».
«Нет, но бывает же такое. Я почти рад тебя видеть в этом строю, старый ветеран».
Он повернулся к идущему следом прапорщику.
«Этих должников вместе и отдельно от остальных. Все-таки квад штука серьезная».
Он снова перевел взгляд на Стока.
«А где же ваш 4-й боец? Неужели долг до сих пор теряет своих солдат?»
«Так ведь и армия теряет иногда даже целых полковников», — многозначительно ответил Сток, чем вызвал смех и легкие аплодисменты со стороны Хохошуткина.
«Молодец!» — сказал он. «Узнаю хватку настоящего фанатика из долга». «Ладно, вернешься? Я и сам тебя найду».
Потом полковник повернул голову, заметил меня и оставшиеся метры прошел уже без остановок.
«А тут у нас, видимо, местный герой», —
сказал он насмешливо, разглядывая огромные синие трусы, заправленную в них майку и кожаный ремень поверх всего этого безобразия.
«Или просто местный дурачок?»
Я попытался изобразить на лице нечто простое и растерянное, правда, это было немного затруднительно.
«Ты дурак?»
— громко спросил полковник, демонстративно наклоняясь к моему уху. На долю секунды у меня появился соблазн ударить сбоку скрюченным пальцем в такой близкий сейчас кадык. Но я удержался. Это было глупо, не говоря уже о том, что я прекрасно знал, что Хохошуткин Марченко — отличный боксер и не глупый человек. Не может быть, чтобы он так глупо подставился под удар.
«Почему, господин полковник?» — робким голосом осведомился я, делая как бы инстинктивный шаг назад.
«Волк Тамбовский тебе, господин!» — сострил Хохошуткин грубым голосом. «Ты что, парень, срочную в натовских частях проходил?»
«Нет, товарищ полковник», — пролепетал я, изображая еще большую растерянность. «Я больше не буду, товарищ полковник».
Но Хохошуткин Марченко был не из тех людей, кого можно было сбить с толку такой ерундой. «Что за внешний вид, сталкер?» — спросил он, нагнетая обстановку.
Его глаза ощупывали меня с ног до головы, и хотя держался Хохошуткин так, словно поверил мне, я не мог отделаться от ощущения, что в черепе под беретом ворочаются нехорошие подозрения в мой адрес.
«Я не сталкер, товарищ полковник», — сказал я простительно. «Я просто случайно в город приехал, к родственникам».
«Так и я», — сказал Хохошуткин демонстративно фальшивым голосом, — «тоже здесь случайно. Ягоды собирал, заблудился, и вот сюда зашел дорогу спросить».
Прапор за спиной полковника радостно заржал, но заткнулся, когда Хохошуткин недовольно дернул плечом.
«Я не понимаю, товарищ полковник».
«Ну ладно, давай проще. Тебе надо пойти и одеться, потом взять оружие, потом вернуться сюда».
«И нельзя одевать ту одежду», — сказал я жалобно. «У меня аллергия на нее. Мне только в этой хорошо будет. А оружием я и пользоваться-то не умею».
«Ты странный сталкер», — сказал Хохошуткин задумчиво. «На первый взгляд типичный шаман. Но я-то вижу, что нет. Оружие брать не хочешь. В зону идешь, как в баню».
«Хорошо, давай еще проще».
Он достал пистолет и приставил к моей голове.
«Чтобы тебе не заканчивать жизнь глупым суицидом, я сам пристрелю тебя. Второй вариант. Ты берешь оружие и топаешь в зону в пристойном виде. А может, у тебя третий вариант найдется?»
Он поотечески усмехнулся. Хохошуткин работал на зрителей, не иначе подавленный актерский талант, и я решил доиграть до конца.
«Товарищ полковник, отдадите то оружие, что я попрошу».
Во взгляде полковника появился неподдельный интерес. Рука с пистолетом опустилась.
«Дам все, что захочешь, если это найдется в радиусе пары сотен метров. Обещаю».
Я протянул руку и вытащил у Хохошуткина из-за пояса его личный нож. Мощный тесак, явно сделанный под заказ. Он дернулся, непроизвольно поднял кулак левой руки, чтобы ударить меня, и замер. Потом на лице его появилась кривая ухмылка.
«Ладно, раз обещал, забирай. Но с одним условием. В пару возьмешь еще один нож. И ножны».
Он посмотрел на прапорщика, тот крикнул сержанту, и через минуту я стоял уже с двумя ножами, а полковник, потеряв ко мне интерес, прошел к центру строя. Слева из шеренги выглядывал рвач, и на лице его читалось неподдельное изумление. Дзот как раз что-то говорил стоку и показывал в мою сторону.
«У меня остался последний вопрос», — громко крикнул Хохошуткин, обращаясь ко всем. «Среди изъятого оружия я нашел вот это».
Он поднял руку вверх, и сердце мое ёкнуло. Керамический пистолет, добытый мной при странных обстоятельствах в зоне 2 года назад, смотрел на меня из полковничьей руки почти укоризненно.
«Я хочу поговорить с хозяином этого оружия!» — крикнул снова Хохошуткин. «Я освобожу этого человека от похода в зону и немедленно дам ему противоядие. Чей это пистолет?»
Разумеется, мне и в голову не пришло признаваться и поступать в полную власть полковника Марченко. Я боялся только одного, что меня могут сдать должники. Если отвращение к мутанту Клыку все еще велико, рвач вполне может скормить меня Хохошуткину. Но шеренга сталкеров стояла безмолвно, внимательно разглядывая жирно-блестящий ствол.
«Ну, как хотите», — равнодушно сказал полковник. «Тогда этот пистолет я забираю себе».
На какой-то миг мне стало безумно жаль прекрасное оружие, но я отбросил все эти мысли прочь. Впереди ждала неизвестность, и надо было подумать о спасении.
«Сейчас мы все переместимся ближе к границе второй зоны», — снова обратился Хохошуткин к безмолвной шеренге. «Сейчас сюда подгонят несколько десятков машин, и вы должны будете в них разместиться. Прорыв во вторую зону будете делать прямо на машинах. Так безопаснее. При попытке скрыться машина будет подорвана радиоуправляемой миной. Вот пульт».
Полковник поднял над головой черную коробку с кнопками и верньерами. Завывая моторами, сзади стали подъезжать разномастные, изрядно потрепанные легковушки. Водители уходили, не заглушая двигателей.
«Я буду ехать на своем УАЗе», —
«Всем следовать за мной! Отставших конвой будет расстреливать на месте!» Перекрывая шум двигателя, крикнул Хохошуткин. «По машинам!» Толпа бросилась занимать места. Не двигались только должники и я. Я собирался сесть на любое свободное место, а должникам по приказу командира подавали отдельную машину, грязно-желтую Ниву с облупившейся краской по бортам. На мгновение все словно замедлилось. Сток, Дзот и Рвач смотрели на меня, а я на них, и никакого движения вокруг. Словно фотографии на стенах замерли вокруг бегущие в новеньком снаряжении сталкеры, шагающий ко мне Хохошуткин, звероподобный сержант, замахивающийся на кого-то резиновой дубинкой, собаки по краям площадки. Потом между нами вплыл грязный бок Нивы, и все закрутилось в прежнем ритме. Рвач немедленно забрался на крышу и, достав огромный нож, несколькими ударами выворотил верхний люк и расширил дыру. На спине у него привычно висело что-то крупнокалиберное. Дзот несколько раз бросил взгляд в мою сторону, но вида, что мы знакомы, не подал. И я был благодарен ему за это. Ко мне подошел Хохошуткин. «Ну что, ты и на машине ездить не умеешь?» В голосе его звучала откровенная насмешка, а глаза продолжали холодно ощупывать мое лицо. «Ну, поедешь тогда со мной. Пошли!» Он двинулся к своему уазику, я побрел следом. Оба ножа торчали у меня за поясом сзади. Полковничий тесак немного давил на спину. Когда я следом за полковником садился в машину, мимо проехала Нива с моими бывшими сослуживцами. Баранку лихо крутил Рвач. Дзот торчал в люке наверху. Сток смотрел на меня через стекло боковой дверцы. «Тебя как звать-то?» — спросил Хохошуткин, когда мимо замелькали деревья, а позади вытянулась разномастная кавалькада разномастных машин. «Зуб», — сказал я скромно, стараясь всем видом показать, как мне страшно такое внимание начальства. «Так вот, Зуб», — сказал полковнику внушительно. «Нож я у тебя отбирать не буду, но поступил ты не очень хорошо. Так что будь добр, верни имущество хозяину прилюдно сам, как приедем. Зубу хорошо бы иметь зубы», — многозначительно добавил он. «Хорошо, товарищ полковник», — с готовностью отозвался я, и всю оставшуюся дорогу мы провели в тишине. Вскоре стали проявляться первые признаки новых границ зоны. Пока не очень заметно, но места стали меняться. Видимо, дорога была безопасна и предварительно разведана, поскольку водитель полковника продолжал уверенно гнать машину вперед. А потом впереди появилось это. Прямо перед нами, уходя далеко вправо, влево и вверх, клубилась черным туманом огромная стена. Странное впечатление возникало сразу же при первом взгляде на это невероятное явление природы. Стена казалась одновременно и твердой, и зыбкой, словно состояла только из этого угольно-темного дыма. Уазик, скрипнув тормозами, замер, полковник ткнул меня в бок, я вылез из машины. Справа и слева разворачивались в длинную шеренгу легковушки, кое-кто из сталкеров тоже выползал наружу, разглядывая объект штурма. Теперь стало видно, что стену черного тумана пронизывают росчерки молний, а сам туман не просто клубится, а закручивается множество маленьких воронок, словно большой выводок маленьких смерчей устроил себе веселый хоровод. Хохошуткин достал из машины мегафон, и его громкий голос разнесся над шеренгой готовых к броску автомобилей. «Я дам на вход во вторую зону ровно 2 минуты. После этого взорву любую машину, оставшуюся по эту сторону. Наш гордый герой в трусах пойдет пешком, так как вряд ли у кого-нибудь хватит ума взять к себе недоумка». В голосе полковника, даже искаженным хрипами мегафона, отчетливо слышалась угроза. Каждому стало ясно, что произойдет со слушниками полковничьей воли. Я только мысленно улыбнулся. Вход в стену черного тумана казался мне одинаково опасным что пешком, что на машине. «А сейчас ваш новый товарищ Зуб скажет вам кое-что, чтобы никто не подумал, будто бы полковник Хохошуткин не держит своего слова». С этими словами полковник протянул мегафон мне и пальцами изобразил движение лезвия. Я не очень понимал этого хода военного начальника. «Ну жалко ему нож, ну ладно, но зачем вот так-то? Перед всем этим отрядом смертников. Не все ли ему равно? Разве что солдат стесняется, до слухов. А может, и осталось что-то от странных понятий о чести?» Я не стал долго гадать. Просто поднял мегафон и прокричал на все окружающее пространство. «Спасибо полковнику Марченко за его прекрасный нож! Он попал в надежные руки!» Потом бросил мегафон на землю и быстрым шагом пошел к границе второй зоны. Хахашуткин замер с открытым ртом, замерла вся охрана позади, а я почти молился неведомо кому, чтобы мой расчет оказался верным, и полковник не рискнул бы сейчас стрелять мне в спину. Я отошел на 30 шагов, на самых длинных в моей жизни 30 движений ногами, когда мегафон позади яростно взревел.
«Вперед! Время пошло!»
Рычание двигателя резко сменило тональность, десятки машин рванули с места, отбрасывая куски земли и подпрыгивая на кочках. В какой-то момент я оказался окруженным со всех сторон металлическими коробками, из-за стекол которых на меня таращились озабоченные лица. Потом машины обогнали меня и оставили только облако сизого дыма. Мне показалось, что я раздвоился. Одна часть меня продолжала спокойно вышагивать к черной стене, а вторая вдруг поднялась вверх, сделала пируэт и оказалась рядом с полковничьим уазиком. Марченко с кривой ухмылкой дергал затвор керамического пистолета. Моего пистолета.
«Узнал я этого кренделя», — сказал он желчно оттиравшемуся рядом прапору. «Несколько лет назад он отказался вести в зону экспедицию РЕ-242. А я-то все думал, где видел эту хитрую рожу. Но ничего, сейчас за все и рассчитаемся. И пистолетик новый в деле проверю».
Он поднял ствол, в мушке появилась белая майка над синими трусами.
«Далековато», — равнодушно прикинул я, «но при желании попасть можно вполне».
От катящейся вперед массы автомобиля вдруг отделилось желтоватое пятно. Какой-то сумасшедший водитель гнал свой транспорт обратно. Марченко на мгновение помедлил, словно размышляя, стоит ли ему отвлекаться, но потом глаза его сузились и палец потянул за спусковую скобу. В один миг я понял, что это последнее, что я вижу в своей жизни. Керамический пистолет занял все мое поле зрения, и стало видно, что он состоит из крохотных дисков одинакового размера, слепленных друг с другом очень плотно и составляющих единое целое до какого-то времени. И это время также внезапно пришло. Внутри ствола разгорелся огонь, пуля медленно двинулась с места, и последняя наносекунда жизни пистолета закончила свой отсчет. Прямо перед лицом Марченко расплескал воздух маленький взрыв, и тысячи микродисков разлетелись во все стороны, рассекая все на своем пути острыми краями. Лицо полковника покрылось красной сеткой, начали отваливаться мочки ушей, дико завыл стоявший немного позади прапорщик, и видение прекратилось так же внезапно, как и началось. Прямо передо мной резко затормозила с заносом грязно-желтая Нива, открылась задняя боковая дверь, и рвач бешено заорал в свое окно.
«Давай!»
Я головой вперед бросился в проем, машина резко взяла влево, дверь за мной захлопнулась. Подпрыгивая на кочках, Нива стремительно мчалась к стене черного тумана, а сверху, почти мне на голову, упал разомкнутый замок электронного блокиратора оружия. Где-то над крышей Дзот радостно хэкнул и выпустил длинную очередь по растерянно мечущимся вдали солдатам. Я начал подниматься на сиденье, и в этот момент машина влетела в черную стену. И все закончилось.